Глава 6. Шизофрения, как и было сказано. Когда в приемную знаменитой психиатрической клиники, недавно отстроенной под Москвой, на берегу реки, вошел человек с острой бородкой и облаченный в белый халат, была половина второго ночи. Трое санитаров не спускали глаз с Ивана Николаевича, сидящего на диване. Тут же находился и крайне взволнованный поэт Рюхин, полотенце, которым был связан Иван Николаевич, лежали грудой на том же диване. Руки и ноги Ивана Николаевича были свободны. Увидев вошедшего, Рюхин побледнел, кашлянул и робко сказал: «Здравствуйте, доктор». Доктор наклонился, приветствуя Рюхина, но кланяясь смотрел не на него, а на Ивана Николаевича. Тот сидел совершенно неподвижно, со злым лицом, сдвинув брови и даже не шелохнувшись при входе врача. «Вот, доктор, почему-то таинственным шепотом заговорил Рюхин, пугливо оглядываясь на Ивана Николаевича. Известный поэт Иван Бездомный. Вот видите, мы опасаемся, не белый ли горячка. Сильно пил?» — сквозь зубы спросил доктор. «Нет, выпивал, но не так, чтобы уж. Тараканов, крыс, чертиков или шмыгающих собак не ловил?» «Нет», — вздрогнув, ответил Рюхин. «Я его вчера видел, и сегодня утром он был совершенно здоров». «А почему же в кальсонах?» «С постели взял?» «Он, доктор, в ресторан пришел в таком виде». «Ага, очень удовлетворенно», — сказал доктор. «А почему ссадины? Дрался с кем-нибудь?» «Он с забора упал, а потом в ресторане ударил одного, ну и еще кое-кого». «Так, так, так», — сказал доктор и, повернувшись к вам, добавил: «Здравствуйте». «Здорово, вредитель», — злобно и громко ответил Иван. Рюхин сконфузился до того, что не посмел поднять глаза на вежливого доктора. Но тот ничуть не обиделся, а привычным ловким жестом снял очки, приподнял полу халата, спрятал в задний карман брюк, а затем спросил у Ивана: «Сколько вам лет?» «Подите вы все от меня к чертям, в самом деле», — грубо закричал Иван и отвернулся. «Почему же вы так сердитесь? Разве я сказал вам что-нибудь неприятное?» «Мне 23 года», — возбужденно заговорил Иван. «Я подам жалобу на вас всех, а на тебя в особенности, гнида», — отнес он отдельно к Рюхину. «А на что же вы хотите пожаловаться?» «Да на то, что меня, здорового человека, схватили и силой приволокли в сумасшедший дом», — гневе ответил Иван. Здесь Рюхин смотрелся в Иван и похолодел. Решительно никакого безумия не было у того в глазах. Из мутных, как они были в Грибоедове, они превратились в прежний ясный. «Батюшки!» — испуганно подумал Рюхин. «Да он и впрямь нормален. Вот чепуха какая! Зачем же мы в самом деле сюда-то его притащили? Нормален, нормален, как рожа расцарапана. Вы находитесь, спокойно заговорил врач, присаживаясь на белый табурет, на блестящей ноге, не в сумасшедшем доме, а в клинике, где вас никто не станет задерживать, если в этом нет надобности. Иван Николаевич покосился наверчиво, но все же пробурчал. Слава тебе, Господи, нашелся наконец один нормальный среди идиотов, из которых первый балбес и бездарность Сашка. Кто этот Сашка бездарность? Стремился врач. Да вот он, Рюхман, ответил Иван и ткнул грязным пальцем в направлении Рюхмана. Тот вспыхнул от негодования. И это он мне вместо спасибо, горько подумал он, за то, что я принял в нем участие. Вот уж действительно дрянь. Типичный кулачок своей психологии, заговорил Иван Николаевич, которому, очевидно, приспичило, и причем кулачок тщательно маскирующийся под пролетария. Посмотрите на его постную физиономию. Не сличитесь теми звучными стихами, которые он сочинил к первому числу. Взвейтесь, да, развейтесь. А вы загляните к нему внутрь. Что он там думает? Вы ахнете. Иван Николаевич зловеще рассмеялся. Рюхин тяжело дышал, был красен и думал только об одном. Что он отогрел у себя на груди змею, и что он принял участие в том, кто оказался на поверхности злобным врагом. И главное, и подделать ничего нельзя было. Не ругаться с душевно больным. А почему вас, собственно, доставили к нам? Спросил врач, внимательно выслушав обличение бездомного. Да черт их возьми, улыбку! Схватили, связали какими-то тряпками и поволокли в грузовике. Но позвольте вас спросить, вы почему в ресторан пришли в одном белье? Да ничего тут нет удивительного, ответил Иван. Пошел я купаться на Москва-реку. Ну, и попятили мою одежду, а эту дрянь оставили. Ну, не голым же мне по Москве идти. Надел, что было, потому что спешил в ресторан Грибоедова. Врач вопросительно поглядел на Рюхина, и тот хмуро пробормотал. Ну, ресторан так называется. Ага, сказал врач. А почему так спеши? Какое-нибудь деловое свидание? Кольцо консультанта я ловлю, ответил Иван Николаевич и тревожно оглянулся. Какого консультанта? Вы Берлиоза знаете? Спросил Иван многозначительно. Это композитор? Иван расстроился. Какой там композитор? Ах да, да нет. Композитор — это однофамилец Миша Берлиоза. Рюхину не хотелось ничего говорить, но пришлось объяснять. Секретаря Массолита Берлиоза сегодня вечером задавило трамваем на Патриарше. «Не ври, ты чего не знаешь!» Сердясь на общую бестолковость, воскликнул Иван. «Такому толкать не надо. Он такие штуки может выделывать, что только держись. Он заранее знал, что Берлиоз упадет под трамвай». «А кто-нибудь, ну, кроме вас, видел этого консультанта?» «Да тут и беда, что только я и Берлиоз». «Да. Какие же меры вы приняли, чтобы поймать этого убийцу?» Тут врач повернулся и бросил взгляд женщине в белом халате, сидящей за столом в сторонке. Та вынула лист и стала заполнять пустые места в его графах. «Ну, меры вот какие. Взял я на кухне свечку». «Вот эту?» – спросил врач, указывая на изломанную свечку, лежащую на столе рядом с иконкой перед женщиной. «И это самое. И... А иконка зачем?» Да, иконка. Иван покраснел. Иконка-то больше всего испугала. Он опять ткнул пальцем в сторону Рюхина. Но дело в том, что он консультант. Он, будем говорить прямо, с нечистой силой, знает. И так, что его не поймать. Санитары почему-то вытянули руки по швам, и глаз не сходили с Ивана. «Да, — продолжал Иван, — знается, тут факт бесповоротный. Он лично с Понтием Пилатом разговаривал. Да чего там на меня смотреть? Верно говорю. Все видел. И балкон, и пальмы. Ну, был словом у Понтия Пилата. За это я ручаюсь. Ну, тяну, тяну. Но, стало быть, я иконку на грудь и пришпилил, и побежал. Тут вдруг часы ударили два раза. Эх, — воскликнул Иван и поднялся с дивана. 2 часа, а я с вами бремя теряю. Я извиняюсь, где телефон? Пропустите к телефону, — приказал врач санитарам. Иван охватился за трубку, а женщина в то время тихо спросила у Рюхина. Женат? Холост, — испуганно ответил Рюхин. Член профсоюза? Да. «Милиция!» – закричал Иван в трубку. «Милиция! Товарищ дежурный, распорядитесь сейчас же, чтобы выслали 5 мотоциклетов с пулеметами для поимки иностранного консультанта. Что? Я сам за вами заеду. Пожалуй. Говорит, кто? Поэт бездомный. Ну и сумасшедшего дома. Как ваш адрес?» Шепотом спросил бездомного врача, как ваш адрес? Прикрывает трубку ладонью. А потом опять закричал в трубку. Вы слушаете? Алло! Безобразие! Вдруг завопил Иван. И швырнул трубку в стену. Затем он повернулся к врачу, протянул ему руку, сухо сказал «До свидания» и собрался уходить. Помилуйте. «Куда же вы хотите идти?» – заговорил врач, глядя в глаза Ивана. «Глубокая ночь, в белье. Вы плохо чувствуете себя. Останьтесь у нас. Пропустите-ка», – сказал Иван санитаром, сомкнувшимся у двери. «Пустите вы, что ли, черт!» – страшным голосом крикнул поэт. Рюхин задрожал, а женщина нажала кнопку в столике. И на его стеклянной поверхности выскочила блестящая коробочка и запаянная ампула. «Ах так!» — дико и затравленно озираясь, принес Иван. «Ну ладно же, прощайте!» И головой вперед он бросился в сторону окна. Раздался удар, но не бьющиеся стекла за шторы выдержали его. И через мгновение Иван забился в руках санитара. Он хрипел, пытался кусаться, кричал. «Так вот вы какие стеклышки у себя завели! Пусти, пусти, говорю!» Шприц блеснул в руках у врача. Женщина одним взмахом распорола верхний рукав толстовки и вцепилась в руку с неженской силой, запахло эфиром. Иван ослабел в руках 4 человек. И ловкий врач воспользовался этим моментом и вколол иглу в руку Ивана. Ивана подержали еще несколько секунд и потом опустили на диван. «Бандиты!» — прикричал Иван и вскочил с дивана, но был водворен на него опять. Лишь только его отпустили, он опять был вскочил, но обратно уже не сел, а плюхнулся. Он помолчал, диковато озираясь, потом неожиданно зевнул, потом улыбнулся со злобой. «Заточили все-таки», — сказал он. Зевнув еще раз, неожиданно прилег Голову положил на подушку, кулак по-детски под щеку. Забормотал уже сонным голосом, без злобы. Ну и очень хорошо, сами же за меня все и поплатитесь. Я предупредил, а там как хотите. Меня сейчас более всего интересует Понтий Пилат. Пилат. Тут он закрыл глаза. Ванна, 117-ю отдельную и пост к нему. Распорядился врач, надевая очки. Тут Трюхин опять вздрогнул, бесшумно открылись белые двери. За ними стал видеть коридор, освещенный синими ночными лампами. Из коридора выехала на резиновых колесиках кушетка. На нее переложили затихшего Ивана, и он уехал в коридор, и двери за ним замкнулись. «Доктор!» — шепотом спросил потрясенный Рюхин. «Он, значит, действительно болен?» «О, да!» — ответил врач. «А что ж такое с ним?» — робко спросил Рюхин. Усталый врач поглядел на Рюхина и вяло ответил. «Двигательное речевое возбуждение, бредовые интерпретации, случай, по-видимому, сложный, шизофрении, надо полагать. А тут еще алкоголизм». Рюхин ничего не понял из слов доктора, кроме того, что дела Ивана Николаевича, видно, плоховато. Вздохнул и спросил, а что же это он все про какого-то консультанта говорит? Видел, наверное, кого-то, кто поразил его расстроенное воображение, а может быть, галлюцинация? Через несколько минут грузовик уносил Рюхина в Москву. Светало. И свет еще не погашенных на шоссе фонарей был уже не нужен и неприятен. Шофер злился на то, что пропала ночь, гнал машину, что есть сил, и ее заносило на поворотах. Вот и лес отвалился, остался где-то сзади, и река ушла куда-то в сторону, навстречу грузовику. Сыпалось разное-разность, какие-то заборы с караульными будками и штабеля дров, высоченные столбы, какие-то мачты, а на мачтах нанизанные катушки, грубые щебли, земля, исполосованная каналами. Ну, словом, чувствовалось, что вот она, Москва, тут же, о, на повороте. И сейчас навалится и охватит. Рюхина трясло и швыряло. Какой-то обрубок, на котором он поместился, то и дело пытался выскользнуть из-под него. Ресторанные полотенца, подобранные уехавшими ранее в троллейбусе милиционером и Пантелеем, ездили по всей платформе. Рюхин пытался было их собрать, но прошипев почему-то со злобой: «Да ну, к черту, что я сам не как дурак верчусь!» Отшвырнул их ногой и перестал на них глядеть. Настроение духа у едущего было ужасно. Становилось ясно, что посещение дома скорби оставило в нем тяжелейший след. Рюхин старался понять, что его терзает. Коридор с синими лампами, прилипший к памяти, мысль о том, что худшего несчастья, чем лишение разума, нет на свете. Да-да, конечно, и это. Но это такая ведь общая мысль. А вот есть что-то еще. Что же это? Обида. Вот что. Да. Обидные слова, брошенные бездомным прямо в лицо. И горе не в том, что они обидны, а в том, что в них заключалась и правда. Поэт не глядел уже по сторонам, а уставившись, грязный, трясущийся пол, стал что-то бормотать, ныть, голодая самого себя. Да, стихи, ему 32 года, в самом деле, что ж дальше? И дальше он будет сочинять по несколько стихотворений в год. До старости? Да, до старости. Что же принесут ему эти стихотворения? Славу? Какой вздор! Не обманывает хоть сам себя. Никогда слава не придет к тому, кто сочиняет дурные стихи. Отчего не дурны? Их правду сказал, безжалостно обращался к самому себе Ильич. Не верю я ни на что из того, что пишу. Отравленный взрывом неврастении, поэт покачнулся, пол под ним перестал трястись, Рюхин поднял голову и увидел, что он давно уже в Москве, и более того, что над Москвой рассвет, облако подсвечено золотом, что грузовик его стоит, застрявший в колонне других машин у поворота на бульвар, и что близёхонько от него стоит на постаменте металлический человек, чуть наклонив голову и безразлично смотрит на бульвар. Какие-то странные мысли хлынули в голову заболевшему поэту. Вот пример настоящей удачливости. Тут Рюхин встал во весь рост на платформе грузовика и руку поднял, нападая зачем-то на никого не трогающего чугунного человека. Какой бы шаг он ни сделал в жизни, что бы ни случилось с ним, все шло ему на пользу. Все обращалось к его славе. Да что он сделал? Я не постигаю. Ну что-нибудь особенное есть в его словах бурим головой? И по ним... Повезло! Повезло! Вдруг ядовито заключил Рюхин и почувствовал, что грузовик под ним шевельнулся, стрелял в него этот белогвардеец и раздробил бедро, обеспечил бессмертие. Колонна тронулась. Совершенно больной и даже постаревший поэт не более чем через 2 минуты входил на веранду Грибоедова. Она уже опустела. В углу допивала какая-то компания, а в центре светился знакомый конферансье в тюбетейке и с бокалом абрау в руке. Рюхин, обремененный полотенцами, был встречен Арчибальдом Арчибальдовичем очень приветливо и тотчас избавлен от проклятых тряпок. Не будь Рюхин так издержан в клинике, ну и на грузовике, он, наверное, получил бы удовольствие, рассказывая о том, как все было в лечебнице, и украшая этот рассказ выдуманными подробностями. Сейчас им был не до того, и кроме того, как немало был наблюдателен Рюхин, теперь, после пытки в грузовике, он впервые остро вгляделся в лицо пирата и понял, что тот хоть и задает вопросы о бездомном, и даже восклицает «Ай-яй-яй-яй!», но, по сути дела, совершенно равнодушен к судьбе бездомного. И ничуть его не жалеет. И молодец, и правильно, сценической, самоуничтожающей злобы подумал Рюхин. И, оборвав рассказ о шизофрении, попросил: «Арчибальд, Арчибальдович, водочки бы мне!» Пират сделал сочувственное лицо, шепнул, понимающий, минуту, и махнул официанту. Через четверть часа Рюхин в полном одиночестве сидел, скорчившись над рюкзаком, пил рюмку за рюмкой, понимая и признавая, что исправить его жизнь уже ничего нельзя, а можно только забыть. Поэт истратил свою ночь, пока другие пировали, и теперь понимал, что вернуть ее нельзя. Стоило только поднять голову от лампы вверх к небу, чтобы понять, что ночь пропала безвозвратно. Официанты, торопясь, срывали скатерти со столов. У котов, шнырявших возле веранды, был утренний вид. На поэта неудержимо наваливался день. Глава 7. Нехорошая квартира. Если бы в следующее утро Стёпе Лиходееву сказали бы так: «Стёпа, тебя расстреляют, если ты сию минуту не встанешь», Стёпа ответил бы томным, чуть слышным голосом: «Расстреливайте, делайте со мной что хотите, но я не встану». Не то что встать, ему казалось, что он не может открыть глаз. Потому что если он только это сделает, сверкнет молния, и голову тут же разнесет на куски. В этой голове гудел тяжелый колокол между глазными яблоками. И закрытыми веками проплывали коричневые пятна с огненно-зеленым ободком, и в довершении всего тошнило. Причем казалось, что тошнота эта связана со звуком какого-то назойливого патефона. Стёпа старался что-то припомнить, но припоминалось только одно, что, кажется, вчера, и неизвестно где, он стоял с салфеткой в руке и пытался поцеловать какую-то даму, причем обещал ей, что на другой день и ровно в полдень придет к ней в гости. Дама от этого отказывалась и говорил: «Нет, нет, меня не будет дома». А Стёпа упорно настаивал на своем: «А я вот возьму, да и приду». Но какая это была дама? Не который сейчас час, не какое число и какого месяца? Стёпа решительно не знал. И что хуже всего, не мог понять, где он находится. Он постарался выяснить хотя бы последний, и для этого разлепил слипшиеся веки левого глаза. В полутьме что-то тускло отсвечивало. Стёпа наконец узнал трюмо и понял, что он лежит навзничь у себя на кровати, то есть на бывшей ювелирной кровати в спальне. Тут ему так ударило в голову, что он закрыл глаз и застонал. Объяснимся. Стёпа Лиходеев, директор театра «Варьете», очнулся утром у себя в той самой квартире, которую он занимал пополам с покойным Берлиозом. В большом шестиэтажном доме, покоем расположенном на Садовой улице. Надо сказать, что квартира эта номер 50 давно уже пользовалась, если не плохой, то во всяком случае странной репутацией. Еще 2 года назад владелец ее была вдова ювелира де Фужере. Анна Францевна де Фужере, 50-летняя, почтенная, очень деловая дама. 3 комнаты из 5 сдавала жильцам. Одному, фамилия которого была, кажется, Беламут, и другому с утраченной фамилией. И вот 2 года назад Начались в квартире необъяснимые происшествия. Из этой квартиры люди начали бесследно исчезать. Однажды, в выходной день, явился в квартиру милиционер, вызвал в переднюю второго жильца, фамилию которого утратил, и сказал, что того просят на минутку зайти в отделение милиции и в чем-то расписаться. Жилец приказал Анфисе, но преданной давней домашней работнице Анны Францевны сказать, что в случае, если ему будут звонить, то он вернется через 10 минут. И ушел вместе с корректным милиционером в белых перчатках. Но не вернулся он. Не только через 10 минут, а вообще никогда не вернулся. Удивительнее всего то, что, очевидно, с ним вместе исчез и милиционер. Набожная, а откровеннее сказать, суеверная Анфиса так напрямик и заявила, очень расстроенной Анне Францевне, что это колдовство, и что она прекрасно знает, кто утащил и жильца, и милиционера, только к ночи не хочет говорить. Ну а колдовство, как известно, стоит только начаться, а там уж его ничем не остановишь. Второй жилец исчез, помнится, в понедельник. А в среду, как сквозь землю провалился, беламут, но правда при других обстоятельствах, утром заехал, как обычно, машина, чтобы отвезти его на службу, и отвезла. Но назад никого не привезла. И сама больше не вернулась. Горе и ужас мадам беламут не поддаются описать. Но, увы, и то, и другое было непродолжительно. В ту же ночь, вернувшись с Анфисой с дачи, на которой Анна Францевна почему-то спешно поехала, она не застала уже гражданки беламут. Но этого мало. Двери обеих комнат, которые занимали супруги беламут, оказались запечатаны. 2 дня прошли кое-как, на третий же день страдающие в это время бессонницей Анна Францевна опять-таки спешно уехала на дачу. Нужно ли говорить, что она не вернулась? Оставшись одна, Анфиса, наплакавшись в волю, легла спать во 2 часу ночи. Что с ней было дальше? Неизвестно, но рассказывали жильцы других квартир, что будто бы в 50-ю всю ночь слышались какие-то стуки, и будто бы до утра в окнах горел электрический свет. Утром выяснилось, что и Анфисы нет. Об исчезнувших и о проклятой квартире долго в доме рассказывали всякие легенды. Ну, вроде того, например, что эта сухонькая и набожная Анфиса будто бы носила на своей сушей груди в замшевом мешочке 25 крупных бриллиантов, принадлежащих Анне Францевне. Что будто бы в дровяном сарае на той самой даче, куда спешно ездила Анна Францевна, обнаружились сами собой какие-то несмертные сокровища в виде тех же бриллиантов, а также золотых денег царской чеканки и прочие в этом же роде. Ну, чего не знаем, да то не ручаемся. Как бы то ни было, квартира простояла пустой и запечатанной только неделю. А затем в нее вселились покойный Берлиоз с супругой, ну и этот самый Степа тоже с супругой. Совершенно естественно, что как только они попали в окаянную квартиру, и у них началось черт знает что. Именно в течение 1 месяца пропали обе супруги. Но эти не бесследны. про супругу Берлиоза рассказывали, вот ее видели в Харькове, ну, с каким-то бритмейстером, а супруга Степа якобы обнаружилась на Божедомке, ну, где, как болтали, директор Варьете, используя свои бесчисленные знакомства, ухитрился добыть ей комнату, но с одним условием, чтобы духу ее не было на Садовом. И так Степа застонал. Он хотел позвать домоработницу Груню и потребовать у нее пирамидону, но все-таки сумел сообразить, что это глупость, что никакого пирамидону у Груни, конечно, нет. Пытался позвать на помощь Берлиоза, дважды простонал: «Миша! Миша!» Но, как сами понимаете, ответа не получил. В квартире стояла полнейшая тишина. Пошевелив пальцами ног, Степа догадался, что лежит в носках, трясущейся рукой провел по бедру, чтобы определить, в брюках он или нет, и не определил. Наконец, видя, что он брошен, одинок, что некому ему помочь, решил подняться. Каких бы человеческих усилий это ни стоило, Степа разлепил склеенные веки и увидел, что отражается в трюмо в виде человека с торчащими в разные стороны волосами, с опухшей, покрытой черной щетиной физиономией, с заплывшими глазами, в грязной сорочке, с воротником и галстуком, в кальсоне и в носках. Таким он увидел себя в трюмо, а рядом с зеркалом увидел неизвестного человека, одетого в черное и в черном берете. Степа сел на кровать и сколько мог вытаращил налитые кровью глаза на неизвестного. Молчание нарушил этот неизвестный, произнося низким тяжелым голосом и с иностранным акцентом следующие слова: «Добрый день, симпатичнейший Степан Богданович». Произошла пауза, после которой сделал над собой страшнейшее, сильное. Степа выговорил: «Что вам угодно?» И сам поразился, не узнав своего голоса. Слово «что» он произнес дисконтом, бам-басом, а угодно ему совсем не вышло. Незнакомец дружелюбно усмехнулся, вынул большие золотые часы с алмазным треугольником на крышке, прозвонил 11 раз и сказал: 11, и ровно час, как я дожидаюсь вашего пробуждения, ибо вы назначили мне быть у вас в 10, вот и я». Степа нащупал на стуле рядом с кроватью брюки, шепнул: «Извините». Надел их и хрипло спросил: «Скажите, пожалуйста, ваша фамилия?» Говорить ему было трудно. При каждом слове кто-то втыкал ему иголку в нос, причиняя адскую боль. «Как? Вы и фамилию мою забыли?» Тут неизвестно улыбнулся. «Простите», — прохлепел Степа, чувствуя, что похмелье дарит его новыми симптомами. Ему показалось, что пол возле кровати ушел куда-то, и что сию минуту он головой вниз полетит к чертовой матери прям в преисподнюю. «Дорогой Степан Богданович», — заговорил посетитель, проницательно улыбаясь, «никакой пирамидон вам не поможет. Следуйте старому мудрому правилу лечить подобное подобным. Единственное, что вернет вас к жизни, это две стопки водки с острой и горячей закуской». Степа был хитрым человеком и, как не был болен, сообразил, что раз уж его застали в таком виде, нужно признаваться во всем. «Откровенно сказать, — начал он, или ворочая языком, — вчера я немножко, ни слова больше, — ответил визитер и отъехал с кресла в сторону. Степа, тараща глаза, увидел, что на маленьком столике сервирован поднос, на коем имеется нарезанный белый хлеб, нюансная икра в вазочке, белые маринованные грибы на тарелочке, что-то в кастрюльке и, наконец, водка в объемистом ювелирном графинчике. Особенно поразило Степу, что графин запотел от холода. Но, видимо, это было понятно. Он помещался в полоскательнице, набитой льдом. Ну, накрыто, словом, было чисто, умело. Но незнакомец не дал Степиному изумлению развиться до степени болезненной и ловко налил ему полстопки водки. «А вы?» — пискнул Степа. «С удовольствием!» Прыгающей рукой поднес Степа стопку к устам, а незнакомец одним духом проглотил содержимое своей стопки. Прожевывая кусок икры, Степа выдавил из себя слова: «А вы что же, закусите?» «Благодарствуйте! Я не закусываю никогда!» — отвечал незнакомец и налил по второй. Открыли кастрюлю. В ней оказались сосиски в томате. И вот проклятая зелень перед глазами растаяла, стали выговариваться слова, и главное, Степа кое-что припомнил. Именно что дело было вчера на сходне, на даче у автора скетчей Хрустова. Куда этот Хрустов-то и возил Степу в таксомоторе? Припомнилось даже, как нанимали этот таксомотор Метрополя. Был еще при этом какой-то актер, не актер, с патефоном в чемоданчике. Да-да-да-да-да-да. Это было на даче. Еще помнится, выли собаки от этого патефона. Вот только дам, который Степа хотел поцеловать, осталось неразъясненно. Черт ее знает, кто она. Кажется, в радио служит, а может и нет. Вчерашний день таким образом помаленьку высвечивался, но Степу сейчас гораздо более интересовал день сегодняшний, и в частности, появление в спальне неизвестного, да еще с закуском и водкой. Вот в чем недурно было бы разобраться. Ну что же, теперь, я надеюсь, вы вспомнили мою фамилию. Но Степа только стыдливо улыбнулся и развел руками. Однако, я чувствую, что после водки вы пили портвейн. Помилуйте, да разве можно это делать? Я хочу вас попросить, чтобы это осталось между нами, заискивающе сказал Степа. О, конечно, конечно. Но за Хрустова я, само собой, разумеется, не ручаюсь. А вы разве знаете Хрустова? Вчера в кабинете у вас видел этого индивидуума мельком, но достаточно одного беглого взгляда на его лицо, чтобы понять, что он сволочь, склочник, приспособленец апокалипсиса. Совершенно верно, подумал Степа, пораженный таким верным, точным и кратким определением Хрустова. Да, вчерашний день лепился из кусочков, но все-таки тревога не покидала директора Варите. Дело в том, что об этом вчерашнем дне сделала бы огромнейшая черная дыра. Вот этого самого незнакомца в берете, воля ваша, Степа в своем кабинете вчера никак не видал. «Профессор черной магии Воланд!» — веско сказал визитер, видя Степина затруднения, и рассказал все по порядку. Вчера днем он приехал за границу в Москву, немедленно явился к Степе и предложил свои гастроли в Варьете. Степа позвонил в Московскую областную зрелищную комиссию, и вопрос этот согласовал. Степа побледнел и заморгал глазами. подписал с профессором Воландом контракт на 7 выступлений. Степа открыл рот. Условился, что Воланд придет к нему для уточнения деталей в 10 часов утра сегодня. Вот Воланд и пришел. Придабыл встречен домработницей Груни, которая объяснила, что сама она только что пришла, что она приходящая, что Берлиоза дома нет, и что если визитер желает видеть Степана Богдановича, то пусть идет к нему в спальню сам. Степан Богданович так крепко спит, что разбудить она его не берется. Увидев, в каком состоянии Степан Богданович, артист послал Груню в ближайший гастроном за водкой, за закуской, в аптеку, за льдом и... «Позвольте с вами рассчитаться», — проскулил убитый Степа и стал искать бумажник. «О, какой вздор!» — воскликнул гастролер и слушать ничего больше не захотел. И так водка и закуска стали понятны, и все же на Степу было жалко взглянуть. Он решительно не помнил ничего о контракте. И хоть убейте, не видел вчера этого Воланда. Да, Хустов был, а Воланда не было. «Разрешите взглянуть на контракт?» — тихо попросил Степа. «Пожалуйста, пожалуйста». Степа глянул бумагу и закоченел. Все было на месте. Во-первых, собственноручная Степина залихватская подпись. Косая надпись сбоку рукой финдиректора Римского. С разрешением выдать артисту Воланду в счет следующих ему на 7 выступлений 35 тысяч рублей. Более того, тут же расписка Воланда в том, что эти деньги уже получил. «Что же это такое?» — подумал несчастный Степа, и голова у него закружилась. Начинаются зловещие провалы в памяти, но, само собой, после того, как контракт был предъявлен, дальнейшие возражения и выражения удивления были бы просто неприличны. Степа попросил у гостя разрешения минуту отлучиться, и, как был, в носках побежал в передний к телефону. По дороге он крикнул в направлении кухни: «Груня!» Но никто не отозвался. Тут он взглянул на дверь в кабинет Берлиоза, бывший рядом с передней, и тут, как говорится, остолбенел. На ручке двери он разглядел огромнейшую сургучную печать на веревке. «Здравствуйте!» Рявкнул кто-то в голове у Степы, и этого не доставало. И тут Степины мысли побежали уже по двойному рельсовому пути, но, как всегда бывает, во время катастрофы, в одну сторону, и вообще черное куда. Головную Степину кашу трудно даже передать. Тут и чертовщина с черным беретом, холодной водкой и невероятным контрактом. Тут еще ко всему этому, не угодно ли печать на двери? То есть, кому хотите сказать, что Берлиоз что-то натворил? Не поверит. Ей-ей не поверит. Однако печать вот она. Да. И тут закопошились в мозгу у Степы какие-то неприятнейшие мыслишки о статье, который, как назло, недавно он сучил Михаилу Александровичу для напечатания в журнале. И статья, между нами говоря, дурацкая и никчемная, и деньги-то маленькие. Немедленно вслед за воспоминаниями о статье прилетело воспоминание о каком-то сомнительном разговоре, происходившем, как помнится, 24 апреля вечером тут же в столовой, когда Степа ужином с Михаилом Александровичем. То есть, конечно, в полном смысле слова разговор этот сомнительным назвать нельзя. Ну, не пошел бы Степа на такой разговор. Но это был разговор на какую-то ненужную тему. Ну, совершенно свободно Можно было бы, граждане, ее и не затевать. До печати нет сомнений, разговор этот мог бы считаться совершеннейшим пустяком. Но вот после печати... Берлиоз вскипало в голове у Степа, ведь это в голову не лезет. Но горевать долго не приходилось. И Степа набрал номер в кабинете финдиректора Варьете Римского. Положение Степы было щекотливое. Во-первых, иностранец мог обидеться на то, что Степа проверяет его после того, как был показан контракт. Да и с финдиректором говорить было чрезвычайно трудно, в самом деле, ведь... Не спросишь же его так. Скажите, заключал ли я вчера с профессором черной магии контракт на 35 тысяч рублей? Так спрашивает не годится. Да, послышался в трубке резкий и неприятный голос Римского. Здравствуйте, Григорий Данилович, тихо заговорил Степа. Это Лиходей. Вот такое дело. У меня сидит этот артист Голов. Так вот, я хотел спросить, как насчет сегодняшнего вечера? А, черный маг, отозвался в трубке Римский. Афиши сейчас будут. Ага, славным голосом сказал Степа. Ну, пока. А вы скоро придете? Спросил Римский. Через полчаса, ответил Степа. И, повесив трубку, сжал горячий голову руками. Ах, какая выходила скверная штука. Что же ты с памятью, граждане, а? Однако дальше задерживаться перед ним было неудобно, и Степа тут же составил план. Всеми мерами скрыть свою невероятную забывчивость, а сейчас первым долгом хитро выспросить у иностранца, что он, собственно, намерен сегодня показывать. Ну, поверим Степе, варьете. Тут Степа повернулся от аппарата, и в зеркале, помещавшемся в передней, давно не вытираемом ленивой груди, отчетливо увидел какого-то странного субъекта. В длинном, как жертве, и в пенсне. Ах, если бы здесь был Иван Николаевич, он узнал бы этого субъекта сразу, а тот отразился и тут честно пропал. Степа в тревоге поглубже заглянул в переднюю, и вторично его качнуло, ибо в зеркале прошел здоровеннейший черный кот и также пропал. У Степы оборвалось сердце. Он пошатнулся. Что же это такое, подумал он. Уж не схожу ли я с ума, откуда эти отражения? Он заглянул в переднюю и испуганно закричал: Груня! Какой тут кот у нас шляется? Откуда он? И кто это еще с ним? Не беспокойтесь, Степан Богданович, отозвался голос. Но не Груни, а гости из спальни. Кот этот мой, не нервничайте. А Груни нет. Я ее услал в Воронеж, на родину. Так она жаловалась, что давно ее не даете поехать в отпуск. Слова эти были настолько неожиданными и нелепыми, что Степа решил, что ослышалось. В полном смятении он рысцой побежал в спальню и застал на пороге то, от чего просто застыл, как столб. Волосы его шевельнулись, и на лбу появились россыпи мелкого пота. Гость пребывал в спальне уже не один, а в компании. Во втором кресле сидел тот самый тип, что померещился в передней. Теперь он был ясно виден. Усы перышки, стеклышко пенсне поблескивает, а другого стеклышка нет. Но оказались в спальне вещи и похуже. На ювелиршину пуфе в развязанной позе развалился некто третий. Именно жутких размеров черный кот со стопкой водки в одной лапе и вилкой, на которой он успел поддеть маринованный гриб. Свет и так слабый в спальне, и вовсе начал меркнуть в глазах Степы. Вот как, оказывается, сходится, подумал он и ухватился за придумку. Я вижу, вы немного удивлены, дражайший Степан Богданович, осведомился Ролан у лязгающего зубами Степы. А между тем удивляться нечем. Это моя свита. Тут кот выпил водки, и Степан рукой соскользнул по притолке вниз. «И свит этот требует места», — продолжал Воланд. «Так что кое-кто из нас должен лишний оказаться в квартире. И мне кажется, что этот лишний именно вы». «Они, они!» — козлиным голосом запел длинный клетчатый во множественном числе, говоря о Степе. «Вообще-то они в последнее время жутко свинячат, пьянствуют, вступают в связи с женщинами, используя свое положение. Ни черта не делают, да и делать ничего не могут, потому что ничего не смыслят в том, что им поручено. Начальству втирают очки. Машина зря гоняет казенную, наябенчил и кот, жуя гриб». И тут случилось четвертое и последнее явление в квартире, когда Степа, совсем уже сползший на пол, ослабевший рукой царапал притолку. Прямо из зеркала в трюмо вышел маленький, необыкновенно широкоплечий, в котелке на голове, с торчащими изо рту клыком, безобразищем, без того невиданно мерзкую физиономию, и при этом еще огненный рыжий. «Я вступил в разговор этот новый. Вообще не понимаю, как он попал в директора». Рыжий гнусавил все больше и больше. «Он такой же директор, как я, архиерей». «Ты не похож на архиерея, Азазел», — заметил кот, накладывая себе сосисок на тарелку. «Я это и говорю», — прогнусавил рыжий и, повернувшись к Воланду, добавил почтительно: «Разрешите, миссир, его выкинуть ко всем чертям из Москвы». «Брысь!» — вдруг рявкнул кот, сдавив шерсть. И тогда спальня завертелась вокруг Степы, и он ударился о притолку головой и, теряя сознание, подумал: я умираю». Но он не умер. Открыв слегка глаза, он увидел себя сидящим на чем-то каменном. Вокруг него что-то шумело. Когда он открыл как следует глаза, он увидел, что шумит море. И даже больше того, волна покачивается у самых его ног. И что, короче говоря, он сидит на самом конце мола, и что под ним голубое сверкающее море, а сзади красивый город на горах. Не зная, как поступает в таких случаях, Степа поднялся на трясущихся ногах и пошел по молу к берегу. На молу стоял какой-то человек, курил, плевал в море. На Степа он поглядел дикими глазами и перестал плевать. Тогда Степа отколол такую штуку, встал на колени перед неизвестным курильщиком и произнес: «Умоляю, скажите, какой это город?» «Однако», — сказал бездушный курильщик. «Я не пьян», — хрипло ответил Степа. «Я болен. Со мной что-то случилось. Я болен. Где я? Какой это город?» «Ну, Ялта». Степа тихо вздохнул, повалился на бок, головою стукнулся о нагретый камень мола.